То, что миф об Эдипе возник из древнейшего материала сновидений, который имеет своим содержанием мучительное нарушение отношения к родителям благодаря первым побуждениям сексуальности, на этот счет в самом тексте трагедии Софокла имеется довольно прозрачное указание. Иокаста утешает Эдипа, еще не понявшего истинного положения дела, но все же уже озабоченного изречением оракула. Она напоминает ему о сновидении, которое видят многие, но которое не имеет, по ее мнению, никакого значения. «Ведь до тебя уж многим людям снилось, что с матерью они на ложе брачном. Но те живут и вольно, и легко, кто в глупые пророчества не верит». Сновидение о половой связи с матерью наблюдается как тогда, так и теперь у многих людей, сообщающих о нем с возмущением и удивлением. Оно и составляет, несомненно, ключ к трагедии и находится в соответствии со сновидением о смерти отца. Миф об Эдипе представляет собой реакцию фантазии на оба эти типических сновидения, и подобно тому, как сновидения эти вселяют во взрослых чувство отвращения, так и самый миф должен иметь своим содержанием ужас и самонаказание. В своей законченной форме он носит черты дальнейшей исторической обработки, старавшейся придать ему теологизирующую тенденцию. Сравни материал сновидений об эксгибиционизме. Попытка объединить божественное всемогущество с ответственностью человека должна была потерпеть крушение на этом, как и на всяком другом материале. На том же самом базисе, что и царь Эдип, покоится и другая величайшая трагедия – «Гамлет» Шекспира. Но в измененной обработке одного и того же материала обнаруживаются все различия в психической жизни обоих столь отдаленных друг от друга культурных периодов, весь вековой прогресс процесса вытеснения в душевной жизни человечества. В Эдипе, лежащей в основе его желания ребенка, всплывает наружу и осуществляется точно в сновидении. В «Гамлете» оно остается вытесненным, и мы узнаем о его наличии, аналогично положению вещей при неврозе, лишь вследствие исходящих от него задержек. Эта трагедия имеет своеобразную общую черту с покоряющим действием современных драм, а именно характер героя совершенно неясен. Драма построена на том, что Гамлет колеблется осуществить выпавшую на его долю задачу мести. Каковы основы или мотивы этого колебания на этот счет? Текст не говорит ничего, и многочисленные попытки толкования драмы дали очень мало в этом отношении. Согласно господствующему еще и теперь толкованию Гёте, Гамлет представляет собой тип человека, жизненная энергия которого – парализуется преувеличенным развитием мышления, приведен в болезненное состояние бледностью мыслей. Согласно другому воззрению, Шекспир старался изобразить слабый, нерешительный характер, склонный к неврастении. Фабула драмы показывает нам, однако, что Гамлет отнюдь не беспомощен. Мы дважды видим его поступки. В первый раз он в неожиданном аффекте закалывает подслушивающего за портьерой Полония. В другой же раз умышленно, даже коварно, посылает на смерть двух царедворцев. Что же препятствует ему осуществить задачу, внушенную ему тенью отца? Здесь снова приходит мысль о том, что задача эта совершенно особого рода. Гамлет способен на все, только не на месть человеку, который устранил его отца и занял его место у матери, человеку, воплотившему для него осуществление его вытесненных детских желаний. Ненависть, которая должна была бы побудить его к мести, заменяется у него самоупреками и даже угрызениями совести, которые говорят ему, что он сам, в буквальном смысле, не лучше, чем преступник, которого он должен покарать.